Положение женщин в египетском обществе. Текст в рамке. Положение женщин в Месопотамии и классической Греции. Удобно сравнить положение женщин в Египте с положением их в Месопотамии и Греции, с которыми Египет поддерживал широкие торговые и культурные связи. Достаточно привести лишь несколько характерных законов и традиций и сравнить их с египетскими традициями и законами, описанными в основном тексте. В соответствии с законами Хаммурапи 1750 год до нашей эры, мужчина, который не мог вернуть долги, отдавал в рабство свою жену или детей в качестве компенсации. В Месопотамии брачные переговоры вел один отец, без участия матери и дочери. Вообще, на Ближнем Востоке в древности в адюльтере могли обвинить только жену, потому что она являлась собственностью мужа. Процедура развода была облегчена для мужчин, которые просто должны были сделать публичное заявление о намерении развестись. Жене было трудно получить развод, и лишь ничем не запятнанные женщины могли попытаться это сделать, потому что по закону, если женщина не сохраняла целомудрие, а вела разгульный образ жизни и тем унизила своего мужа, ее должны бросить в воду. В период расцвета таких греческих городов-государств, как Афины, закон не допускал никакой свободы для женщин. У них не было ни политических, ни гражданских прав. Отец или родственник мужского пола устраивал брак девушки. Она не могла владеть собственностью или наследовать ее, заключать сделки, оценивавшиеся более чем в один бушель зерна. Женщины жили в Геникее, изолированной задней части дома, куда не мог проникнуть ни один мужчина, кроме близких родственников. Ксенофонт 428-354 до нашей эры ввел общее правило, гласившее, что женщине следует оставаться внутри дома и не показываться в дверях. Через столетие Менандр 342-292 до нашей эры подтвердил, что добропорядочная женщина должна оставаться дома, улица для женщин низкого происхождения. Единственной категорией женщин, имевших доступ к общественной жизни, обученных грамоте и изящным искусствам, были гетеры, то есть женщины легкого поведения. Конец текста в рамке. Египтологи обнаружили весьма примечательную вещь. Женщины занимали привилегированное положение в египетском обществе, а в ряде важных областей они действительно пользовались теми же правами, что и мужчины. Историк Макс Мюллер утверждал, что ни один народ, древний или современный, не предоставлял женщинам столь высокого юридического статуса, как жители долины Нила. Египтолог Джойс Тайлдсли пришел к выводу, что Египет, без сомнения, был для женщин лучшим местом во всем древнем мире. Во время династического периода 3000 до нашей эры, 332 до нашей эры, как отмечал греческий историк Геродот, проявлявший интерес к этому вопросу, египетские женщины пользовались юридической, социальной и сексуальной независимостью, с которой не могли соперничать их греческие или римские сестры и даже европейские женщины до конца XIX века. Они могли владеть собственностью, продавать и покупать ее, работать вне дома, выходить замуж за иностранцев и даже жить самостоятельно, без опеки мужчины. Хотя Египет все же следует считать в основном мужским миром в том, что касается официального административного управления, тем не менее поражает контраст между положением египетских женщин и женщин из других современных Египту развитых цивилизаций. Смотри текст в рамке. Любопытно отметить еще одну оригинальную параллель между Египтом и Европой времен Центрального Средневековья – появление любовных песен. Именно египтяне были первыми создателями любовной лирики. Мы уже говорили о том, какую важную и необычную роль играла куртуазная литература в Средние века. К большому удивлению греков, живших в эпоху Древнего Египта, египетские женщины часто проявляли инициативу в ухаживании, и большинство любовных стихов и писем адресовано мужчине. Женщиной, так же как именно женщина, делала мужчине брачное предложение. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Египетская любовная поэзия. Приведу примеры любовной поэзии, относящейся к периоду Нового Царства. Первый написан женщиной, а второй – мужчиной. «Любимый мой, как приятно идти к пруду и купаться в нем, когда ты смотришь на меня. Так я могу показать тебе свою красоту, проступающую сквозь тунику из тончайшей ткани, когда она намокает и льнет к телу. Я опускаюсь с тобой в воду и выхожу из воды снова к тебе с красивой красной рыбкой в пальцах. Приди и посмотри на меня. Ее волосы обвивают меня, ее взгляд ловит меня, ее ожерелье опутывает меня, ее кольцо с печаткой ставит клеймо на мне». Конец текста в рамке. Брачные контракты. Брак в Древнем Египте был сугубо частным делом, которому государство не проявляло никакого интереса и не вело никаких записей об этом. Не существует свидетельств того, что вступление в брак сопровождалось какими-либо юридическими или религиозными церемониями, хотя, вероятно, по этому поводу устраивали праздник. Тем не менее, весьма широкое распространение получили документы, называвшиеся иногда брачными контрактами. Со временем их стали составлять все более подробными, оговаривая финансовые условия, которые ранее находились в сфере действия обычного права. Было бы правильнее назвать эти контракты контрактами о выплате ежегодной ренты, потому что они касались исключительно экономических и финансовых вопросов. Они были чрезвычайно выгодны жене. Большинство контрактов о ежегодной ренте заключалось мужем напрямую с женой, а не с ее отцом. Уже в Старом Царстве и в Новом Царстве женщины были полноправными участницами юридической системы и не зависели от мужчин, которые ведали их юридическими интересами. Смотри текст в рамке. Любая из сторон могла развестись по любой причине, но экономические последствия контракта о ежегодной ренте делали этот шаг весьма серьезным для мужчины. Как во вступлении в брак, так и в процедуре развода государство не принимало участия. Развестись означало просто уйти, оставить. Если мужчина был инициатором развода, он должен был вернуть жене ее приданное, если таковое имелось, и уплатить ей штраф. Если она разводилась с ним, штраф не выплачивался. Если развод происходил по вине супруга, в том числе и по причине адюльтера, то он терял право на свою долю совместной супружеской собственности. Текст в рамке. Египетские брачные контракты. Найден подлинный контракт, который составлен от имени мужчины и обращен непосредственно к женщине. Он перечисляет стоимость всей дорогостоящей собственности, составившей ее приданое, обязуется выдать ей определенную сумму денег в качестве свадебного дара и объявляет, что вся его собственность – это гарантия ее денег. Оговаривается количество зерна, масла, денег на одежду, которыми он должен обеспечивать ее ежемесячно. Если он не выполнит своих платежных обязательств, она получит юридическое право на приобретение всех его долгов. Таким образом, в случае развода по его или по ее инициативе, его обязательства перед ней отменяются только после того, как он уплатит ей серебром всю сумму, оговоренную в контракте. Как в первых египетских брачных союзах, жена владела собственностью, но муж пользовался ею. Контракт Хорем-Хеба с его будущей женой Таис гласит: «Если я разведусь с тобой, возненавижу тебя и предпочту взять в жены другую женщину, я дам тебе 2 слитка серебра, кроме тех 2 слитков серебра, которые я дал тебе как твою долю в супружестве, и я отдам тебе 1/3 всего, чем будешь владеть ты и чем буду владеть я в дальнейшем». По другому контракту муж не может отменить свои обязательства, просто откупившись. Он должен содержать жену до тех пор, пока она просит деньги. Это остается в силе, даже если они разведутся и не будут жить вместе. Муж заявляет далее: «Все, что у меня есть, и все, что я приобрету потом, наследуется не только женой, но должно передаваться по наследству их детям». Подобные законы распространялись и на тех, кто имел мало собственности. Жена бедняка получала такие же гарантии. Последний пример показывает, какие обязательства брал на себя муж в случае, если у него не было собственности при вступлении в брак. «Если когда-либо в будущем я покину дочь Телмонта, пусть меня подвергнут 1/100 плетей, и пусть я потеряю все, что приобрел, живя с ней». Конец текста в рамке. Сыновья и дочери могли наследовать собственность любого из родителей. Матери и отцы сохраняли за собой право лишать наследства любого ребенка. Наконец, имела место практика предоставления права опеки над детьми женщине в случае развода. Сравните это с патриархальным Римом, где беременная вдова была обязана по закону отдать своего новорожденного ребенка семье покойного мужа, и только если им не был нужен ребенок, она получала шанс вырастить своего ребенка самостоятельно. В заключение можно сказать, что хотя предпринимались попытки установить некую симметрию в правах мужа и жены в брачном союзе в юридическом плане, на практике женщины, возможно, были обеспечены лучше. Женщины могли быть более независимы, их считали способными принимать важные решения, касающиеся их самих, их собственности и семьи, а мужчин нет. Несмотря на то, что мужчины были заняты общественной деятельностью, а женщины обычно оставались дома и занимались семьей, у женщин было больше свободы, чем у мужчин, они могли действовать независимо и принимать решения по многим вопросам. Что еще более удивительно, женщины могли выбирать, за кого выйти замуж, вне зависимости от социальной принадлежности, даже за рабов или иностранцев. Очевидно, что все это коренным образом отличается от обычной практики патриархальных обществ Средиземноморского региона того времени. Например, римляне ввели сложный порядок наследования в Египте с целью оказать давление на египтян и заставить их вступать в брак с людьми той же касты. Юридический статус женщин. Поскольку брак был частным делом, уместно посмотреть на юридический статус женщин в более широком плане с точки зрения ее прав в обществе. Судя по сохранившимся первым письменным источникам Старого Царства, официальный юридический статус женщин – незамужних, замужних, разведенных или овдовевших – был идентичен статусу египетских мужчин. Египетские женщины, как и мужчины, несли юридическую ответственность за свои действия и лично отвечали перед гражданским и уголовным законом. Они могли приобретать недвижимость, владеть и распоряжаться ей и личной собственностью. Они могли заключать контракты от собственного имени, подавать судебные иски и выступать в качестве ответчиков и в качестве свидетелей на судебных заседаниях, быть членами суда присяжных. Они могли заверять юридические документы. Женщины обладали юридическими правами и были готовы бороться за них. Важный показатель положения женщин в рамках обычного права в Египте – это отношение к ним в загробной жизни. Аспект, имеющий первостепенное значение в египетской культуре. В этом плане явно существовала дискриминация по имущественному положению. Лишь очень богатые и влиятельные люди могли позволить себе огромные расходы на мумификацию и погребальные принадлежности. В то же время есть мало свидетельств того, что в данной области существовала дискриминация по половому признаку. Уже в период Старого Царства тело усопшей женщины подвергалось той же обработке, что и тело мужчины, и ее хоронили с теми же погребальными принадлежностями. Как только появилась техника мумифицирования, женские мумии начали делать так же, как и мужские, чтобы сохранить их тела для вечности. Такие предметы, как драгоценности, одежда, парики и мебель, обнаруживаются как в мужских, так и в женских захоронениях. Однако следует отметить, что позже погребальное убранство мужчин становилось более богатым, чем у женщин. Женский труд. Текст в рамке. Жена Бога. Не совсем ясно, какие полномочия имели женщины, становившиеся женой бога Аммона. В некоторых случаях жена бога носила уриус и другие королевские регалии, а ее имя даже было вписано в царский картуш, лепное или графическое украшение в виде щита или полуразвернутого свитка для помещения надписи, вензелей, эмблем и тому подобное. Редактор. Положение жены бога укреплялось по мере возрастания доходов, в ее собственность передавались крупные наделы земли, а в ее распоряжение поступала многочисленная и высокопоставленная свита. Владение собственностью укрепляло ее положение, и, вероятно, жена бога обладала реальной властью, которую обожествляли. То, что, например, Нефертари, Хатшепсут и Неферура, все трое из жен бога, как своим единственным титулом, объяснялось престижностью этого положения. На самом деле Хатшепсут в период своего регенства, возможно, пользовалась авторитетом этого титула для укрепления своего политического положения и предпочла опираться именно на него, завоевывая поддержку своим притязаниям на трон. Позже, однако, после завоевания Египта персами, был положен конец и 26-й династии и положению жены бога. Конец текста в рамке. В документах Старого Царства 2649-2134 до нашей эры отражено высокое положение многих титулованных женщин в общественной администрации Египта или при дворе. Это были управляющие делами при царицах и царевнах, хранительницы печати, то есть казначейши, и жрицы, выполнявшие похоронные обряды. Генри Фишер составил список административных должностей, которые занимали женщины в периоды Старого и Среднего царств. Уильям Уорд провел исследование Среднего царства, а Робинс обобщил все труды, включив в них и новое царство. Создается впечатление, что иностранное влияние Месопотамии, Персии, хеттов, гиксосов, греков и римлян постепенно подрывало общественно значимую роль женщин. Например, после завоевания Египта персами и завершения правления 26-й династии был ликвидирован влиятельный титул «жены бога». Смотри текст в рамке. После материнства звание хозяйки дома было самым популярным среди замужних женщин. Это, очевидно, означало нечто большее, чем просто вежливость. поскольку женщины, как представляется, часто получали дом или, по крайней мере, часть дома в качестве своего приданого свадебного подарка, по крайней мере, в поздний период, родовой титул хозяйки дома мог означать нечто большее, чем мы обычно предполагаем. Существует даже египетский каламбур «небет-пер», «небет-пет», буквально «хозяйка дома», «хозяйка неба», который часто повторяется в надписях на статуях и в текстах, относящихся к женщинам. Юридический статус женщин в египетском домашнем хозяйстве указывает на то, что влиятельная роль Исиды в египетской мифологии имела действительно практическое значение и для простых женщин. Еще одно доказательство, подтверждающее, что египетские женщины запросто отождествляли себя с могущественной богиней Исидой, это заклинание, которое чаще всего произносили матери, прося у Исиды защиты для своего ребенка. Они обычно произносили такие слова: «Мои руки над этим ребенком». Это руки Исиды, подобно тому, как простирает она руки над сыном своим Гором. Кроме всего прочего, во все времена женщины участвовали в совершении многих важных религиозно-культовых обрядов. Наиболее распространенным был жреческий Хемет-Нетьер, особенно во славу Хатор и других воплощений Исиды. После 1400 года до нашей эры жрицы совершали обряды, которые прежде были исключительно царской прерогативой, например, ритуал при закладке нового храма. Женщины-музыканты в храмах также были обычным явлением во все времена. Вообще считалось, что Нут и Хатор действуют через женщин. Именно в женщинах воплощена добрая и злая судьба на земле. Судьба и удача уходят и приходят, когда эти богини управляют ими. В экономике Египта самыми важными отраслями были производство продовольствия и текстиля. Предполагается, что определенные виды работ в процессе производства продовольствия выполняли только женщины, а другие – только мужчины. Во все времена жатва была мужской работой, но обмолот зерна только женской. В период Старого Царства, позже реже, на фресках изображаются женщины, занятые веянием зерна, но никогда жатвой. В то же время пивоварением и гончарным делом занимались и мужчины, и женщины. В Египте производство льняных тканей было чрезвычайно важно и для живых, и для мертвых. В гробнице времен Пятой династии, обнаруженной в Гебелине, было найдено несколько рулонов ткани, в том числе один рулон длиной в 21 метр. В деревянном ящике из гробницы Рамоса в начале 18 династии было найдено 76 сложенных простыней. Одной единственной мумии требовалось 1000 квадратных ярдов льняной ткани. Судя по имеющимся изображениям, производство льна было исключительно женским занятием. В Европе в период Центрального Средневековья женщины участвовали во всех стадиях этого процесса. Собирали урожай льна, чесали его, пряли льняные нити и, наконец, ткали. Даже иероглиф, обозначающий слово «ткач», изображает сидящую женщину, которая держит нечто похожее на челнок. Ткацкий процесс часто происходил так. Трудились на фабриках массового производства с большим числом ткачей, работающих под контролем надсмотрщика, причем обычно это была женщина-надсмотрщица. По имеющейся информации, женщины также принимали плату за готовую ткань и имели звание надсмотрщицы дома ткачей. Лишь к концу нового царства некоторые мужчины тоже стали принимать участие в ткацком деле. Не следует полагать, однако, что в Египте отсутствовала дискриминация по половому признаку. Было значительное число должностей, к которым женщины не допускались. Известно, что всего лишь дважды, один раз в период Второй династии и другой раз в период 26-й династии, женщины назначались на высокопоставленную придворную должность визиря. на другие ключевые должности, такие как должности главного казначея, царского гонца, главного управляющего при царе, городского главы, королевского писца и верховного военного руководителя, женщины, похоже, не назначались никогда. Подобным же образом женщины, по-видимому, были исключены из ряда таких публичных профессий, как скульпторы, плотники, медники, парикмахеры, общественные садовники, изготовители кирпича и мойщики белья. Женщины-правительницы. Несмотря на определенное юридическое равноправие женщин с мужчинами или даже, возможно, их привилегированное положение в некоторых вопросах частной жизни, во время проведения последних исследований мы обратили внимание на тот факт, что сравнительно редко женщины занимали важные публичные должности. Если общепринятый идеал женщины – это образцовая жена и мать, которая не ходит на работу и не принимает участия в общественной жизни, неудивительно, что ученым не удалось заметить присутствие женщин в общественной жизни Древнего Египта. Что касается общественных должностей, письменные источники Египта весьма неоднозначны на этот счет. Например, самое влиятельное положение из всех занимал фараон, и почти всегда это был мужчина. Однако, судя по документам, было не менее 4 исключений, что само по себе примечательно, особенно в сравнении с другими современными древнему Египту цивилизациями Средиземноморья. В период между 3000 и 1000 годами до нашей эры трон 4-жды занимали женщины. Это Нитокрис, 6-я династия, Собакнефру, 12-я династия, Хатшепсут, лучше других известный случай, из 18-й династии, и Таусерет, 19-я династия. Еще больше женщин было среди регентов, когда мать царя правила от имени своего сына до тех пор, пока он не становился достаточно взрослым. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Египетские женщины-правительницы. Нейтхотеп считалась в начале первой династии 2920-2770 до нашей эры регеншей Джера, возможно, ее племянника. Ее имя стало известно по предметам, найденным в гробницах в Нагаде и Абидосе. Она была погребена в собственной огромной усыпальнице в Нагаде, одном из древнейших центров Египта. Мерит Нейт называлась царицей-матерью в качестве регенши фараона Дена в середине правления первой династии. Ее имя в списке официальных правителей Египта, фараонов первой династии, запечатлено на печать. Ее царская усыпальница находится в Абидосе, от нее остались 2 стелы, которые служат подтверждением того, что ей принадлежит вся гробница. Нитокрис, Нейт со знаком вопроса, взяла на себя правление Египтом в конце Старого Царства около 2150 до нашей эры. Монета характеризует ее как самую благородную и прелестную женщину своего времени, розовощекую и светлокожую. Известны пирамиды царицы Нейт, но у нас нет уверенности, что это тоже лицо. Собакнефру была первой женщиной, имевшей все царские титулы – Гор, Та, возлюбленная Ра, Та, которая принадлежит двум госпожам, госпожа двух стран, золотого сокола, царя Верхнего и Нижнего Египта, дочь Ра Собакнефру. Она была дочерью Аменемхета III в конце 12-й династии 1991-1783 до нашей эры, царствовала 4 года и была последней представительницей этой династии. Ее имя, как женщины-правительницы, внесено во все списки с перечислением основных царей. На колонне из красного гранита изображен Аменемхет III, вручающий Собек Нефру символ жизни, демонстрируя тем самым свое желание, чтобы она стала правительницей. Хатшепсут. Ее царствование хорошо задокументировано, даже лучше, чем правление большинства представителей мужского пола. Она также принадлежит к числу египетских женщин-правительниц, которые привлекли самое пристальное внимание современных исследователей. В 15-й год своего царствования она осуществляла весьма активную строительную программу. Наиболее известны погребальные храмы в Тебесе, Дар-эль-Бахр, и несколько значительных построек в Карнаке и Нубии. Она особенно гордилась своей торговой миссией в Понте Эвксинском и на Восточно-Африканском побережье, а также военными кампаниями в Синае, Нубии и Леванте. Через 30 лет после ее смерти Аменхотеп II развернул активную кампанию, чтобы вычеркнуть ее имя из памяти людей. До сих пор дискутируется вопрос, что было тому причиной – ее пол или, что более вероятно, его желание обеспечить преемственность своего рода – Тутмос III. Нефертити – еще одно имя, хорошо известное сегодня. Судя по ее знаменитой статуе в Берлине, Нефертити была достойна своего имени, означающего в переводе «пришла красивая женщина». Она была великой царской женой Эхнатона, и на памятниках можно увидеть ее изображение с разнообразными царскими регалиями, предполагающими, что она была не просто царской женой. Она выполняла много функций, которые до тех пор считались функциями исключительно самого фараона. Это, безусловно, наводит на мысль, что Эхнатон 1353-1335 до нашей эры необычайно высоко оценивал ее роль. Таусерет, также Тусерет, последняя женщина-правительница, о которых я упомяну, жила в конце правления 19-й династии. После смерти мужа, Сети II, она пыталась стать правительницей, но потерпела неудачу, и по инициативе канцлера Бая на трон был возведен юный Сиптах 1204-1198 до нашей эры. Ее собственное царствование продолжалось всего лишь 2 года, 1198-1196 годы до нашей эры. Сетнахт, основатель следующей династии, вскоре экспроприировал ее гробницу в долине царей в свою пользу. Конец текста в рамке. Африканус, интерпретатор известного египетского историка Манетто, утверждает, что в период царствования Нинеджер из второй династии 2270-2649 до нашей эры было принято решение, что женщины могут занимать царские должности. Хотя, очевидно, число женщин-правительниц редко сравнивали с числом мужчин-правителей, приведенный в рамки список подтверждает, что действительно не существовало идеологических или теологических преград для правления женщин в Египте. Это положение противоречит, однако, традициям, господствовавшим в других обществах древнего мира. Даже сегодня во многих странах, в том числе и в таких ведущих, как Соединенные Штаты, Китай, Россия, Франция, Германия или Япония, пост премьер-министра или президента еще ни разу не занимала женщин.